Глава 16. Я делаюсь клептоманом. Удивительно, право, чему только не научается мальчик в таком приготовительном пансионе. Артур Браун показал мне, как бросать бумажные шарики так, чтобы никто не заметил, кто их бросил. Вилли Вильсон научил меня, как вставать уже после того, как ляжешь спать, и как можно позабавиться. Потом, как писать ответы на бумажке и класть их в книгу, чтобы не нужно было так много учиться. Считать в уме страшно трудно, на доске это гораздо легче, потому что можно нарисовать профессора, когда не выходит сложение. Можно нарисовать и миссис Питкинс, только нужно скорее стереть, пока она тебя не поймает, потому что она ужасно сердится, когда ее рисуют такой толстой. Вчера она поймала меня за этим занятием. Я должен был встать посреди комнаты в дурацком колпаке из цветной бумаги на голове. Мне это нипочем, только Бетти будет сердиться, если я ей напишу, как они со мной обращаются. Я сказал миссис Питкинс, что все-таки лучше дурацкий колпак, чем парик. Она вспыхнула, как огонь. Мне кажется, что они что-то имеют против меня после случая с париком, хотя новый парик профессора еще лучше прежнего. Они готовы напасть на бедного Жоржа каждый раз, когда что-нибудь неладно. Это не я разлил чернила по всей комнате. Несправедливо было бронить меня за это. Я только привязал чернильницу к хвосту кошки. Кошка разлила чернила, а не я. Профессор говорит, что если еще раз случится что-нибудь подобное, то меня суспендируют. Я спросил Джека, что такое значит суспендировать. Он сказал, чтобы я посмотрел в толстом словаре, на котором я всегда сижу за обедом. Там сказано «прикрепить к чему-нибудь вверху, повесить». О, какая ужасная участь ожидает бедного мальчика! А я думал, что вешают только ужасных разбойников. Мисс Гавин говорит, что меня не повесят, а только отправят домой. А я ведь только этого и хочу. Но она говорит, что мама и сестры будут этим очень огорчены. Это был бы срам. Чудеса, право! Как это может быть срамом увидеть опять своего маленького брата? Но я обещал маме вести себя хорошо и не делать ничего дурного. У мисс Гавн есть жених. Я видел его карточку. Я рассказал ей про Лили и Монтегю и спросил ее, когда она выйдет замуж. Она сказала, что не знает, когда наконец ее корабль счастливо достигнет пристани. Должно быть, он моряк. Я сказал ей, что мне жаль, и что если бы она подождала, пока я вырасту, то я сам бы на ней женился. Она гораздо красивее мисс Питкинс. Я думаю, что она здесь несчастлива, потому что когда я вошел в ее комнату, она плакала. Впрочем, может быть, она ела мятные лепешки, от них тоже выступают на глазах слезы. Миссис Питкинс очень боится разбойников. Мальчики говорят, что не проходит ночи, чтобы она не разбудила профессора и не кричала, чтобы он встал, потому что в доме воры. Не знаю, для чего бы это ворам приходить, разве только чтобы красть мальчиков. Жаль, что профессору так часто приходится вставать понапрасну, не находя никого. Вот в прошлую ночь так действительно был разбойник под ее кроватью. Он ждал, пока они крепко заснут. Миссис Питкинс храпит во сне, как будто кто льет воду из кувшина. Вдруг она проснулась и зашептала. «Питкинс, Питкинс, под кроватью разбойники!» Он сказал. «Глупости, спи лучше». «Но там кто-то есть», — сказала она. «Я чувствую, как он двигается под матрасом. Питкинс, встань! Пожар, убийцы, воры! О, Питкинс, зажги же свечку!» Он сказал ей, что она дура. Как раз в эту минуту разбойник толкнул спиной его матрас. Профессор соскочил на пол, как мяч. Миссис Питкинс тоже хотела соскочить, но опрокинулась назад и так испугалась, что не могла встать. При этом она кричала, что разбойник ее режет, что он схватил ее за горло. Поэтому мистер Питкинс живо побежал в холл и позвал Джека Банса и еще нескольких больших мальчиков. Они зажгли огонь. Просто смех, как она выглядела с волосами, завернутыми в бумажки и в теплой фланелевой кофте. Джек посветил под кроватью. Там никого не было, потому что я успел улизнуть в темноте и крепко спал, когда вернулся Джек. Теперь опять все тихо. Единственный раз, когда Жоржи не был замешан в дело. Миссис Питкинс сдала на хранение свою булавку и запонки профессора. Надеюсь, что с ними ничего не случится. Это был бы ужасный убыток. Подумать только, что Жоржи, любимец мамы, сделался такой противной длинной штукой – клептоманом. Это новейшее происшествие. Вот что я такое. Вчера я должен был целый день ходить с бумагой на лбу, на которой было написано «Клептоман». Это значит, что не можешь удержаться, чтобы не взять чужие вещи. Вот как я дошел до этого. Я уже рассказал тебе, дорогой дневник, об отдушине над письменным столом миссис Питкинс. Хорошо же. Они осмотрели мой чемодан, как и чемоданы прочих мальчиков, чтобы узнать, были ли это крысы или что-то другое. Просто диво, чего только они не нашли в моем бедном маленьком чемодане. Лорнет миссис Питкинс, кружевные воротники, ароматичные воды, две подушки для булавок, 6 носовых платков, перчатку, редикюль и бумажник с 50 центами. Завязанный пакет, который миссис Питкинс только что купила, пару новых гамаш, а под конец не более и не менее, как серебряные часы мистера Питкинса и его новый парик, о котором он телеграфировал, когда я бросил его старый в печку. Он по неосторожности оставил его на письменном столе, пока брал ванну, и никто не мог понять, куда он исчез. Разве что утащили крысы. И это была большая потеря. Парик стоил $20, не говоря уже о том, что профессору было неприятно в холодную погоду ходить с голой головой. Тогда они сказали, что я клептоман. Но я хотел бы знать, как это маленький мальчик может не удить, когда у него есть булавка и шнурок, а вблизи никого нет. А ведь хотел возвратить вещи при случае. Но они говорят, что клептоманы часто возвращают вещи, и это еще более доказывает, что я клептоман. Дырку заткнули, и теперь опять по-прежнему скука смертная. Каждую пятницу профессор надевает чистый воротничок, и после обеда к нему на урок приходят из деревни посетители. Несколько мальчиков читают сочинения, другие рассказывают стихи, которые они выучили наизусть, остальные отвечают что-нибудь вместе. В этот день мисс Гаун приглаживает мне волосы, целует меня и говорит, что я очень хорошенький в новом костюме. «Теперь будь хорошим мальчиком, Жоржи, и я буду тобой гордиться. Я люблю ее как сестру, надеюсь, ее корабль скоро достигнет пристани». Я навещу ее, когда это случится. Хотел бы я знать, будет ли она жить на корабле. Надеюсь, что да. Сегодня мне пришлось отвечать наизусть. Я взошел на кафедру, поклонился и говорил очень громко. Миссис Питкинс написала мне речь. В ней говорилось о школе. Она написала: «Как хороши наши школьные дни, счастливейшие дни нашей жизни! Маленькие мальчики, родители которых имеют возможность отдать своих детей в хорошую школу, должны быть очень счастливы. Бедные беспризорные тщетно жаждут этого счастья. Мы должны чувствовать это сердцем, пока мы молоды и впечатлительны. Наша страна обязана своим величием только превосходным учебным заведениям, между которыми приготовительная школа для мальчиков занимает первое место». Так написала миссис Питкинс. Я переписал это в мой дневник. Я не могу лгать. Я переделал это так, как было по правде, и прочел очень громко и быстро. Она не знала, что я все изменил. «Школа! Школа ужасна! Маленькие мальчики, которых родители посылают в школу, достойны сожаления. Бедные беспризорные проводят время куда веселее. Они с утра и до вечера играют в городки и чехарду. Я лучше хотел бы быть уличным мальчишкой. Пансионы хуже всего. Масло и варенье получаешь только один раз,
Всего чаще дают овсянку. Из-за каждого пустяка приходится стоять в углу. Если бы я был большой и у меня была школа, я не был бы такой противный, как миссис Питкинс. Вот все, что я знаю о школе».
Мне кажется, что гости нашли это очень удачным для такого маленького мальчика. Все смеялись. Профессор и миссис Питкинс тоже смеялись, но так, как будто им было больно. Когда все ушли, и я стал надевать коньки, чтобы позабавиться немного после обеда, пришла миссис Питкинс и очень сладко сказала: «Тебе незачем утруждать себя коньками, Жоржи. Ты можешь посидеть в школьной комнате и заниматься сложением. Зачем ты переделал то, что я написала, ужасный мальчишка? Должно быть, ты от природы испорченный мальчик. Если бы твой отец заплатил за двоих, то и это было бы мало за труд держать такого скверного мальчика, который портит других учеников». Она повела меня в классную комнату, воткнула меня туда и заперла дверь. Я целую неделю ждал пятницы. Я слышал, как другие мальчики веселились и развлекались. Огонь потух. Я чувствовал такую тоску по дому, что мне казалось, я разлечусь на 10 тысяч кусков. При каждом числе, которое я должен был складывать, слезы мои падали на аспидную доску, так что мне не нужно было смачивать губку водой. Мои пальцы так одеревенели, что я открыл дверцу от печки, чтобы посмотреть, горит ли там еще огонь. Там был только один уголь. Я разорвал свою тетрадь и сверху положил линейку. Она чудесно разгорелась. Я бросил туда еще несколько арифметических тетрадей, пока совсем не согрелся. Но когда я хотел закрыть печку, старая заржавевшая дверца отвалилась. Я больше не мог ее закрыть. Дым пошел ужасный. Я кричал и кричал, потому что мне щипало глаза. Потом я стал задыхаться. Я начал стучать в дверь и кричал, чтобы миссис Питкинс меня выпустила. Но она ушла в город с ключом в кармане. Мисс Гавин сказала, чтобы я открыл окно и высунул голову, пока она позовет человека, чтобы он отпер двери. Но окна замерзли и не открывались. Она кричала мне: «Разбей окно, Жоржи, пока ты еще не задохся». Услышав это, я почувствовал облегчение. В 10 минут не осталось ни одного целого стекла во всех 5 окнах. Пришел человек и взломал дверь. Профессор побледнел от злости, когда увидел разрушение. «Зачем разбил ты все стекла, маленький дурачок?» – спросил он меня. «Мне понадобится целая неделя, чтобы привести в порядок комнату, но я пошлю счет твоему отцу».
«Адония», — сказала миссис Питкинс, — «не думаешь ли ты, что было бы умнее сейчас же отослать мальчика вместе со счетом? Мы совсем разоримся, если оставим его до конца года. Я жалею, что не позволила ему кататься на коньках. Может быть, он провалился бы и утонул». «Я, кажется, никому не нужен. Мои прислали меня сюда, потому что не хотели держать дома, а теперь миссис Питкинс желает, чтобы я умер. Не я придумал, что мне делать. Я раз прочел в газете: желают усыновить здорового мальчика. Я напишу письмо в газету, чтобы кто-нибудь меня усыновил. Скажу, что я здоровый. Никому не придет в голову, что я такой скверный. Меня будут считать хорошим маленьким мальчиком. Сегодня же вечером напишу. Джек отнесет мое письмо в газету. Здоровый мальчик желает быть усыновленным. Обращают более внимания на хорошее обращение, нежели на вознаграждение».